Векселя исправить и держать в одном месте. Товары, которые на откупах или по канцеляриям и губерниям, осмотреть и посвидетельствовать. У соли стараться отдать на откуп и попищися прибыли у онной. Торг китайский, сделав компанию добрую, отдать. Персидский торг умножить и армян, как возможно, приласкать и облегчить, чем пристойно, дабы тем подать охоту для большего их приезда. Учинить фискалов во всяких делах, и как быть им, пришлется известие. Это известие состояло в следующем. Выбрать обер-фискала, человека умного и доброго, из какого чина не есть. Дела же его сия суть. Должен он над всеми делами тайно надсматривать и проведывать про неправый суд, также в сборе казны и прочего, и кто неправду учинит, то должен фискал позвать его пред сенат, какой высокой степени не есть, и там его уличить. А буди уличит кого, то половина штрафа в казну, а другая ему фискалу. Буди же и не уличит, то отнюдь фискалу вину не ставить, ниже досадовать, под жестоким наказанием и разорением всего имения. Так уж надлежит ему иметь несколько под собою провинциал-фискалов и у каждого дела по одному, то есть в каждой отрасли управления, которые еще под собою несколько нижних имеют, которые во всем имеют такую же силу и свободность, как и обер-фискал, кроме одного, что вышнего судью или генерального штаба на суд без обер-фискала позвать не могут. Все члены Сената должны были иметь ровные голоса. Каждый указ подписывали все собственноручно. Если один из них откажется подписать, объявляя несправедливость приговора, то приговор остальных членов недействителен. Но при этом сенатор, оспаривающий приговор, должен дать свой протест на письме за собственноручную подписью. Для удобнейших и быстрейших сношений Сената с губерниями должны были находиться в Москве комиссары из каждой губернии и безотлучно быть в канцелярии Сената для принимания указов и для ответа на вопросы по делам, касавшимся их губернии. Комиссары принимали из Сената грамоты великого государя и ведения о всяких губернаторских делах и отсылали их в свою губернию, и, получая ведения от губернаторов, подавали за своими руками в канцелярию Сената. Комиссары должны были сноситься с губернаторами через нарочные почты, потому что медленность губернаторов выводила Петра из терпения, как видно из письма его к Меншикову из Преображенского от 6 февраля 1711 года. «До ныне Бог ведает, в какой печали пребываю, ибо губернаторы зело раку последуют в происхождении своих дел, которым последний срок в четверг на первой неделе, а потом буду не словом, но руками соонными поступать». Меншиков не составлял исключения между губернаторами и зело раку следовал сообщение о самом нужном деле, которое Петр называл артерией войны. 19 февраля царь писал санкт-петербургскому губернатору: «Дай знать, которые у вас товары, насколько когда продано, и куды те деньги идут, ибо я спрашивал Щукина для ведения, но он сказал, что ни о чем не ведает, и так о вашей губернии ни о чем не ведаем, будто о ином государстве». Учредивший сенат, Петр сам известил Данилыча, что его губерния не должна быть иным государством, но вместе с другими подчиниться вышнему правительствующему сенату. «Посылаем при сем указ, равный, как и прочим губернаторам, о послушании избранному сенату и присягу, как сенат, так и губернаторы, каково здесь учинили, а коих нет, к тем посланы указы, дабы там присягли и подписались. Так уж правление ради здешних нужнейших дел определили мы, и губернии вашей к делам в вышнем сенате, князь Григория Волконского, Анисима Щукина, о чем извольте ведать». «Денег, как возможно, собирать, понеже деньги суть, артерию войны», — наказывал Петр своему новому сенату. Война не прерывалась. Петр в 1710 году спешил к Балтийскому морю, чтобы воспользоваться увязнутием Карла XII в Турции, как прежде здесь же воспользовался увязнутием его в Польше. В половине февраля царь выехал из Москвы в Петербург. Парадис нужно было обезопасить со стороны Финляндии, и адмирал Апраксин отправился с 18 тысячами сухопутного войска под Выборг. Флот под начальством вице-адмирала Крюйса и контр-адмирала, самого царя, вез артиллерию и запасы. В июне Выборг сдался, и таким образом была устроена крепкая подушка Петербургу, по выражению Петра. В сентябре сдался Кексгольм Брюсу, и покорение Карелии было закончено. Мы видели, что Шереметьев осадил Ригу еще в 1709 году. Сначала 1710 голод и мор опустошали осажденный город, осаждающие также много терпели от язвы, проникнувшие из Пруссии через Курляндию. В июле Рига сдалась. Петр уведомил Курбатова об этом счастливом событии и получил ответ. «Получил я, Вашего Величества, всерадостное письмо. В нем же явлено о взятии Риги, объявил он и московскому купечеству, и торжество вахам купно в убогом моем загородном доме, по душе и плоти, с немалым шумом гласов гарматных и мусикийскими органы и различне украшенными в Божью и Вашу славу пение. Торжествуй, всеусерднейший расширителю всероссийские державы, яко уже вносимыми во всероссийское государство европейскими богатствы, не едино хвалитесь будет Архангелогородская гавань. Торжествуй, радостно преславный обогатителю славяно-российского народа, яко аще продолжением войны сея зрится он и в имениях, и не без истощания, но ныне и мать надежду возобновитеся богатство вяще». Шведскому гарнизону было позволено выйти из Риги, но природные лифлянцы должны были присягнуть царю на верность. Им было оставлено их прежнее провинциальное управление, аугсбургское исповедание. Город Рига сохранял принадлежавшие ему земли, доходы, преимущества, привилегии, судебную расправу, обычаи, вольности. Было обещано ни в городе, ни в уезде не вводить никаких новых судей и законов, также не вводить ни в канцелярии, ни в переписке другого языка, кроме до тех пор употреблявшегося немецкого. Было обещано, что как скоро город Пернау приведен будет в царское подданство, и находившийся в нем университет во время приступа к городу не будет сопротивляться и не будет ни во что вмешиваться, то государь не убавит его выгод и привилегий, но еще более распространит и будет заботиться, чтобы университет был снабжен всегда искусными профессорами, учителями языков и экзерциций, потому что его царское величество из своих собственных государств и земель молодых людей для обучения туда посылать будет для большей славы этого университета. Вследствие чего его царскому величеству свободное отправление греческого закона предоставляется. Царское величество предоставляет себе учредить особого профессора в высокой школе, который бы мог обучать славянскому языку и ввести его туда. Прочих же профессоров назначает рыцарство вместе с верховную консисторию. Шляхетство и урожденцы лифлянские имеют перед другими право при назначении на все должности, как военные, так и гражданские, в своей провинции. Шляхетских маятностей никому, кроме лифлянских шляхтичей, покупать нельзя, и если которые уже проданы, то шляхтичи могут их выкупать. В августе 1710 года сдались русским Пернау и Аренсбург, главный город острова Эзеля, в сентябре – Ревель. По случаю взятия Ревеля Курбатов писал, что при заключении мира все эти приморские места надобно оставить за Россию. Эльбинг, последнее место, которым владели шведы в Польше, сдался русским же еще в самом начале года. Овладев Лифляндию и Эстляндию, Петр укрепил свое влияние и в Курляндии. Молодой герцог курлянский Фридрих Вильгельм в 1710 году предложил руку одной из племянниц царских Анне Иоанновне. Условиями брака герцог поставил вывод из Курляндии русских войск, обязательство со стороны России впредь не занимать Курляндии своими войсками и не брать с нее контрибуцию. Учреждение комиссии для исследования обид, причиненных курлянцам русскими войсками. Нейтралитет Курляндии на случай будущих войн, свобода торговли с Россией. Наконец, жених просил 200 тысяч рублей приданого. Петр согласился на условия, но с прибавкой своих. Из 200 тысяч рублей 50 тысяч отданы будут после утверждения договора. 50 тысяч в день брака. Остальные же 100 тысяч будут уплачены после, в самом скорейшем времени. Изо всех этих денег только 40 тысяч считаются за приданное. Остальные же 160 тысяч рублей считаются данными взаймы герцогу на выкуп его заложенных староств. И эти выкупленные староства должны быть отданы будущей герцогине Анне в заклад, причем она получает ежегодно по 5%. Для герцогини будет церковь по греческому украшению в замке Метавском. Сыновья, имеющие родиться от этого брака, будут воспитаны в лютеранском законе, а дочери в греко-российском. Но в то время, когда Петр закреплял свои владения на Балтийском море, стали приходить тревожные вести с юга, заставившие его покинуть любимые места. Мы видели, что турки не воспользовались вторжением Карла XII в русские пределы и не объявили войны царю. 28 июня 1709 года, не предчувствуя, что происходило накануне под Полтавою, Толстой писал в донесении Головкину: «Опять порту возмутили пуще прежнего татары, прислали письмо за многими печатями от всех крымских, ногайских и кубанских татар, что царь перешел в Азов для похода на Крым и что множество судов, больших и малых, на Азовское море вышло. Просят татары порту с великим усердием, чтобы немедленно подала им помощь и чтоб позволила вместе с шведами и поляками стать против войск царских. С великим трудом и с немалой удачей едва успел я удержать, что не дали татарам позволения соединиться со шведами». Тут же Толстой доносил, как французский посол сошел с ума. «Посол французский, здесь пребывающий, обезумел. Тому причина есть сия. Когда онный получил от двора французского указ, чтобы с визирем всеконечно примирился, тогда он и по всякой возможности искал примирение, едва возмог иметь с визирем свидание, которое последовало ему великим несчастьем, ибо визирь огорчил его тяжким словом, назвал его скотиною, а не человеком, отчего, возвратясь к себе в дом, обезумел скоро и ныне пребывает без ума». Только 22 июля получил Толстой от Головкина известие о преславной Виктории с ее следствиями и потребовал от визиря, чтобы немедленно был послан к Юсуф-паше указ задержать шведского короля и Мазепу под стражу, чтобы не ушли в другие места и не последовало от того неприятства. Визирь велел отвечать, чтоб посол не сомневался. Будет все исправлено приятельскую мерою, но что с русской стороны поступлено нехорошо. Русские войска, преследуя шведского короля, вошли в турецкие владения. При этом визирь хотел выведать у Толстого, какие будут его требования насчет шведского короля и Мазепы. Толстой отвечал прямо, что он потребует немедленной их выдачи. «Домогаюсь», — писал Толстой, — чтобы короля шведского и Мазепу отдали в сторону царского величества. Но о короле не чаю, чтоб отдали ни по какой мере. Разве только вышлют его вон из своей области, а о Мазепе боюсь, чтоб он, и видя свою конечную беду, не обусурманился, а ежели сие учинит, то никак не отдадут его по своему закону. 8 августа Толстой доносил: «Порта в большом горе, что шведского короля и Мазепу очаковский паша принял. Очень туркам не любо, что этот король к ним прибежал, ибо по закону их и ради стыда от других отдать его невозможно и не хотят, однако и то мыслят, что царское величество домогаться его будет и зато мир с ними разорвет, чего они не хотели бы. Теперь с великой поспешностью начали приготовляться к войне, послав в Румилию и другие места указы, чтобы войска как можно скорее сбирались к русским границам, и соберется их осенью около 40 тысяч. Говорят, что делают это для своей безопасности, а, впрочем, Бог знает. На предложение мои о короле шведском ответы не дают. На аудиенцию к султану меня не допускают. Даже в конференцию со мною вступать не хотят. Думаю, что это делают лукавством. Отказать мне явно боятся, чтоб царское величество вдруг на них, не готовых, не наступил, и думаю, что не будут со мной говорить до тех пор, пока рати своих не умножат, и тогда, может быть, станут говорить смелее. Теперь король шведский неизреченные соблазны туркам доносит и делает им большие обещания, чтобы они начали войну против царского величества, в чем ему много помогает хан Крымский, и хотя меня крепко уверяют муфти и другие, что от порты противности не будет, но я сомневаюсь, и не изволю удивляться, что я прежде, когда король шведский был в великой силе, доносил о миролюбии порты, а теперь, когда шведы разбиты, сомневаюсь. Причина моему сомнению та. Турки видят, что царское величество теперь победитель сильного народа шведского и желает вскоре устроить все по своему желанию в Польше, а потом, не имея уже никакого препятствия, может начать войну и с ними, турками. Так они думают и отнюдь не верят, чтобы его величество не начал с ними войны, когда будет от других войн свободен. Визирь требует, чтобы рати царского величества от здешних границ удалились. А я доложу, что не только не должно удалять тех, которые теперь на границах, но надобно еще прибавить, потому что здесь делаются большие приготовления с великою поспешностью. Слышу, что король шведский стоит близ Бендер-Наполи. И если возможно послать несколько легкой польской кавалерии тайно, чтобы, внезапно схватив его, увезли, потому что, говорят, при нем людей немного, а турки, думаю, туда еще не собрались. И если это возможно сделать, то от порты не будет потом ничего, потому что сделают это поляки, а хотя и дознаются, что это сделано с русской стороны, то ничего другого не будет, как только что я здесь пострадаю. Если же не будет совершенной надежды увести, то лучше и не начинать. 14 августа муфти прислал сказать Толстому, что этой осенью не будет со стороны Турции никаких неприятельских действий против России, но за будущую весну он не ручается и заранее об этом даст знать послу, потому что многие знатные люди советуют немедленно начать войну с Россией, пока Польша с нею не в союзе. Но совет этот не может быть принят, потому что порта не готова к войне. Толстой послал тайно к муфтию с просьбой потрудиться, чтобы короля шведского и Мазепу выдали царскому величеству, обещая за труды 10 тысяч золотых червоных, да на 10 тысяч соболей. Муфтий отвечал, что во всяком деле он помочь готов, но это дело невозможное, их закону противное, и говорить ему об этом никак нельзя. «Турки размышляют», — доносил Толстой, — каким бы образом шведского короля отпустить так, чтобы он мог продолжать войну с царским величеством, и они были бы безопасны, ибо уверены, что, кончив шведскую войну, царское величество начнет войну с ними. Пока турки размышляли, Карл XII употреблял все средства, чтобы вовлечь их в войну с Россией. Он явился в турецких владениях в сопровождении канцлера Мюллерна, секретарей Клинковстрема и Неги Бауэра, нашего старого знакомого, находившегося теперь в шведской службе, генералов Шпаре и Лагеркрона, польского генерала артиллерии Понятовского, Мазепы и племянника его Войнаровского.